Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. Это программа «Витаминка», программа о здоровье наших детей. Осень наступила и наступает одновременно с ней традиционно сезон гриппа. Хотя в прошлом году мы обошлись без него, потому что говорили, что коронавирус вытеснил грипп, и, возможно, гриппа вообще уже не будет. Но в этом году ситуация изменилась. И инфекционисты, вакцинологи поменяли свой взгляд на этот прогноз. Будем говорить сегодня о гриппе, о прививках. С нами кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, врач медицинского центра «Диавакс» Иван Коновалов. Иван, я вас горячо приветствую.
Добрый день.
Иван, ну, в общем, нас еще тут припугнули о том, что, возможно, ситуация такая, что появится микс инфекции из гриппа и коронавируса. Что вы скажете по поводу такого прогноза?
Вполне вероятный вариант. Ничего для нас удивительного или пугающего в этом нет. К этому нужно относиться как к некой обыденной ситуации.
Но это будет новый вид болезни, или это просто речь о том, что человек может заболеть и тем, и другим одновременно?
Речь идет о том, что в этом эпидемическом сезоне, по всей видимости, люди могут болеть как гриппом, так и коронавирусной инфекцией, в том числе нового типа. И у редкого, но, так скажем, в кавычках удачливого контингента могут быть действительно и те, и другие вирусы одновременно в одно и то же.
А какой процент таких удачливых людей в кавычках?
Он крайне невелик, и, в общем, мы в начале пандемии COVID-19, в начале 2020 года в разных странах тоже наблюдали такие варианты. В общем, ну, нужно очень постараться, чтобы приобрести оба варианта болезни, поскольку когда иммунная система запускается, так скажем, в ответ на какое-либо внедрение любого вируса, то, как правило, она больше не пускает других. Но вот есть люди, у которых действительно не срабатывает этот механизм, и два вируса могут циркулировать одновременно, отягощая течение заболевания.
А возможно такая ситуация, что переболев, ну, скажем, гриппом, организм настолько ослаб, что вот как раз уже после выздоровления, да, может быть, после восстановительного периода, который не позволил полностью восстановить организм, как раз человек с легкостью подхватит коронавирус. Ну, либо наоборот, сначала коронавирусом переболел, а потом гриппом.
Да, вы абсолютно правы. То есть тот эффект, в кавычках, защитный, да, который я сейчас описал, работает очень недолго. Вот, и поэтому люди, которые переносят, особенно в среднетяжелых и тяжелых формах, те или иные вирусные инфекции, как ковид, так и грипп, они с легкостью заболевают второй инфекцией уже в более тяжелой форме. Мы можем вспомнить, как болеют маленькие дети в первый год, когда они идут в детский сад и обмениваются инфекциями. Поэтому, да, мы говорим однозначно, что и грипп, и коронавирусная инфекция нового типа ослабляют иммунный ответ, и поэтому заболеть можно более тяжело друг инфекции, защищаться нужно от обеих.
Ну да, поэтому, конечно, необходима вакцинация, она уже началась. Последние данные, более 7 миллионов человек сделали прививку, но на самом деле это не так много, да, всего 5% от общей численности населения страны, а желательно привить как можно больше. А в другие годы сколько у нас людей прививалось от гриппа?
Ну, за последние 2-3 года, вот до текущей пандемии, кампания массовой вакцинации от гриппа, она очень хорошо была реализована. В крупных городах формировались мобильные пункты вакцинации, и таким образом удавалось охватывать вот по официальным данным даже до 45-50 и даже больше процентов. Это очень важная цифра для нас, поскольку мы видели, что грипп идет вниз тогда, когда люди прививаются.
Как вы думаете, вот с учетом того, что сейчас активно была развернута кампания по вакцинации от коронавируса, в общем, уже, мне кажется, такая культура сформировалась. Люди уже даже там гордятся тем, что сделали вторую прививку, первую, и даже ревакцинировались. Может быть, также активно начнут и от гриппа прививаться? Еще активнее, чем раньше?
Мы очень на это надеемся, поскольку вакцинация – это, конечно, уровень, скажем так, образованности человека, это некий уровень даже, можно сказать, культуры, но мы видим, что такая общая инфодемия затрагивает все слои населения. Вот как в новостях до этого передавали, что происходит во Франции. Ряд людей, к сожалению, у нас даже с медицинским образованием к сожалению, я еще раз повторюсь, против вакцинации и активно лоббируют антипрививочные взгляды, что нас очень огорчает, конечно, как специалистов.
Ну, по поводу антипрививочников хочу тоже обсудить недавнюю новость. Она была буквально вот в середине сентября, когда в Свердловской области 5-летний ребенок заразился столбняком, упав просто с велосипеда. Упал с велосипеда, разбил коленку, по-моему, насколько я помню. Ну и попала инфекция, и несколько месяцев ребенок провел в стационаре, даже его вводили в медикаментозную кому. И самый важный момент в том, что родители его антипрививочники, они не сделали ему антистолбнячную прививку.
Ну да, мы, конечно, с грустью наблюдаем такие процессы, поскольку люди не хотят видеть плохое, да, мы живем в мире скорее информационном, поэтому сами формируем вокруг себя в какой-то степени реальность. Так вот, когда человек сталкивается с той или иной инфекцией, столбняк, грипп, ковид, корь, то, конечно, очень многие люди меняют свое отношение к вакцинации, но нередко это происходит уже слишком поздно, поэтому, пожалуйста, услышьте нас, да, что профилактические меры, они нужны до того, как вы встречаетесь с проблемой.
Мне кажется, тут надо еще формировать, в общем, позитивный взгляд на жизнь, потому что, да, правда, если человек во всем видит плохое, то он и в прививках тоже будет видеть какой-то подвох и всем еще пропагандировать вот эту свою позицию антипрививочную, хотя он не задумывается о том, к чему это может привести. Ну вот я говорю, как на примере этого мальчика, который упал с велосипеда, кто-то же этим родителям, наверное, промыл мозги и в итоге, ну, чуть не погубили ребенка.
Да, проблема такая существует, и вы правы, она находится скорее в плоскости информатизации населения, чем в таком медицинском аспекте, поскольку все те препараты, которые мы применяем, давным-давно известны, и понятное дело, что на чаше весов безопасности и эффективности вакцинации стоит чуть ли не на первом месте вообще среди всех медикаментов.
Ну, уж если слушатель наш считает, что вакцина от коронавируса была, как говорят, да, антипрививочники, слишком поспешна, она была не проверена, уж с вакцинами от гриппа-то все понятно, но десятилетиями они существуют.
Да, действительно, препараты, которые сейчас используются, созданы на платформах, которые были разработаны еще тогда, когда большинство антипрививочников и не родились. Вот, и показывают действительно, что раз в год такая прививка, причем обновляемая от гриппа, она может, конечно, не попадать в штаммы, но она является таким общим корректором состояния иммунитета. Многие могут вспомнить, как осенью или весной принимают какие-то витамины или раз в полгода ходят к стоматологу, даже если их ничто не беспокоит. Точно так же мы относимся к вакцинации против гриппа, поскольку она формирует не только защиту против тех штаммов, которые входят в ее состав, но еще и оказывает общий стимулирующий иммунитет эффект.
С большим уважением, кстати, отношусь к таким людям, которые действительно регулярно ходят, проходят диспансеризацию, каждые полгода стоматолог, другие специалисты. Это очень, конечно, хорошая культура. Да, распространяйте вот лучше ее, чем взгляды антипрививочников. Пусть ближние ваши берут с вас пример. Иван, ну давайте еще к вакцинации мы вернемся чуть позже. Давайте расскажем пока вот основные моменты, чем все-таки опасен грипп для детей разного возраста. Началась школа, естественно, начались детские сады. Сейчас, конечно, начнется вот эта передача инфекций друг к другу у детей. Ну и отпускники, взрослые люди тоже вернулись в города, тоже, в общем, началось более активное общение. Чем грипп опасен именно для детского организма?
Мы должны выделить несколько групп все-таки детей, да, они различаются очень серьезно по возрасту, что именно опаснее всего, конечно, инфекции для детей первых лет жизни и для деток, у которых есть какие-либо проблемы со здоровьем, например, диабет, пороки развития, в том числе сердца, аллергические состояния, такие как бронхиальная астма, которые облегчают, так скажем, проникновение этой инфекции, вызывают более тяжелые поражения. Вот. Но, с другой стороны, получается, что дети более старшего возраста, это школьники, это подростки, они больше общаются и, соответственно, являются как раз основными источниками этой инфекции. Поэтому, если мы говорим о профилактике гриппа, то, конечно, ее нужно проводить среди всех возрастных групп. Я еще раз хотел бы подчеркнуть, что для детей старше 6 месяцев вакцины не просто разрешены, но и напрямую показаны, поскольку именно дети первых лет жизни страдают от гриппозной инфекции очень-очень тяжело. Это вирусные пневмонии, это осложнение каких-то болезней, если они уже есть. И в том числе дети до полугода могут быть защищены, если мы вакцинируем беременных женщин. Что, кстати говоря, уже не просто разрешено, но и применяется больше нескольких десятков лет в мировой практике, не только Российской Федерации.
Пригласим наших слушателей к беседе. Друзья, вы можете также задавать свои вопросы. У нас, напомню, врач Иван Коновалов. 903-170-63-63, WhatsApp и Viber. Мы в прямом эфире, так что присылайте сюда вопросы. Мы обязательно их зададим и обсудим с Иваном. Ну и также смс-сообщение можно отправить на номер 5533 в начале слова «Вести». Это если вам удобнее смс-ками, эти сообщения платные. Ну, хорошо. Следующая группа – дети постарше.
Дети постарше более активно коммуницируют не просто друг с другом, но и со взрослыми.
Это детсадовцы, да, уже?
Мы говорим и о детском саде, и о школьниках. Родители берут их в какие-то отпуска. То есть они активно перемещаются, в отличие от детей первого года жизни. Соответственно, риск передачи инфекции повышается, и, соответственно, у них учащаются как бы варианты взять грипп себе. Но еще одной большой проблемой являются, конечно, люди пожилого возраста, поскольку дети, болея гриппом, заражают бабушек и дедушек, для которых эта инфекция нередко становится, честно говоря, даже летальной.
Дальше идут уже старшеклассники.
Старшеклассники, у них грипп может вызывать тоже достаточно тяжелый процесс. Конечно, мы говорим, что они, как правило, легче переносят, чем дети первых лет. Но, опять же, когда дети уже задействованы в каком-то активном процессе, это учеба, это, например, подготовка к поступлению в вуз, это какие-то спортивные мероприятия даже на профессиональном уровне, то грипп очень легко может оборвать все эти процессы. Более того, период восстановления именно после гриппозной инфекции, он может занимать длительное время. Это не просто, так скажем, простуда, в кавычках, или ОРВИ, поскольку осложнения на сердечно-сосудистую систему бывают у людей, когда они восстанавливают физические нагрузки сразу после такой болезни. И то же самое касается, конечно, общего восстановления, поскольку вот эта длительная слабость, невозможность воспринимать длительную информацию, она очень сильно мешает детям, в общем, учиться активно. Мы понимаем, да, сейчас подростковый возраст – это такая гонка вооружений.
И настоящий грипп может быть коварен, да? Он может привести к серьезным осложнениям и даже к хронике.
Да, действительно, он может быть как триггером для активации каких-то болезней, поскольку грипп, ну вот все уже специалисты у нас по коронавирусной инфекции, но на самом деле до текущей пандемии мы очень часто видели такие процессы гиперактивации иммунитета с длительным его потом ослаблением как раз после гриппозной инфекции, когда спустя неделю или две люди очень легко присоединяют к себе уже бактериальные инфекции в виде бактериального воспаления легких или поражения мочевыводящих путей. И, соответственно, у людей, у которых уже есть хроническая болезнь, например, гипертония или сахарный диабет, грипп может вызывать очень серьезную декомпенсацию. Поэтому мы всегда говорим о группах риска. Это все люди с любой хронической патологией, которых мы обязаны прививать от гриппа, поскольку прививка для них гораздо, ну, самое безопасное средство по сравнению с возможностью заболеть и даже по сравнению с препаратами, которые для лечения гриппа мы пытаемся применить.
Ну, еще, наверное, нужно отметить лор заболевания, потому что все-таки это насморк, это и уши, естественно, и вообще дыхательные пути. Наверное, потом многие, кто, например, запустил лечение гриппа, становятся пациентами как раз лор-врачей.
Ну, нередко у детей, особенно первых лет жизни, действительно такой выраженный воспалительный процесс приводит и к синуситам, и к отитам. В общем-то, если есть уже увеличенные миндалины, допустим, аденоиды, да, то этих детей приходится восстанавливать очень долгое время. И не всегда, так скажем, успешно, консервативно, бывает, приходится идти на удаление соответствующей лимфоидной ткани. Поэтому грипп, он как активатор всех проблем и плюс сам по себе является фактором риска для их возникновения.
Мы, взрослые, в общем, привыкли к такой нехорошей вещи переносить болезни на ногах, потому что работа, важные дела, у кого-то крупный бизнес, и он не может его оставить. И, конечно, это тоже последствия, это вредно для организма, потому что ну, не, это еще больше удар по основным органам. Что касается детей, то как насчет них? Насколько опасно им переносить грипп на ногах?
Конечно, это недопустимо, поскольку вот вызывая этот самый чрезмерно сильный воспалительный ответ, гриппозная инфекция, она, собственно, настолько ослабляет организм, что при сохранении физических или интеллектуальных каких-то нагрузок очень сильно страдают все процессы обмена. А если мы говорим про физкультуру и спорт, то так можно привести, в общем-то, даже к хронической сердечной недостаточности детей, даже тех, кто до этого вроде бы был здоров. Поэтому переламывать, так скажем, острый воспалительный процесс активно может быть очень чревато. Это касается, конечно, и взрослых, и детей.
Так, ну сейчас пойдем дальше на прививки. Я отвечу на несколько вопросов слушателей. Из Удмуртии вопрос. У меня дядя и тетя были вакцинированы и умерли от ковида после 3 дней в реанимации. Во-первых, соболезнуем. Вопрос в чем? Что не так? Почему прививка не помогла? Я думаю, что здесь важно говорить о том, какое было состояние организма, да, до заболевания. Какие были сопутствующие хронические, может быть, заболевания. Может быть, что-то еще предшествовало. Тут трудно очень сказать, что не помогло. Почему вакцина не спасла?
Самое важное, что мы должны отметить, что наш зритель, слушатель тоже отмечает, что прошло очень-очень мало времени после вакцинации, поскольку защитный эффект, тренировка иммунной системы,
тут и сообщений не следует. Я так понимаю, что 3 дня провели в реанимации, а не 3 дня после прививки прошло.
Ну, действительно, мы не можем говорить о том, что вакцина спасает 100%. 100% не бывает никогда ни с какими препаратами. Мы это видим по любым болезням. И, конечно, когда люди уповают на то, что вакцина – это бронежилет, это, конечно, не так. Хотя, конечно, без вакцинации процент тех, кто погибает, гораздо выше.
И вот еще одно сообщение. Планируется ли введение уголовной или административной ответственности для антипрививочников, особенно для родителей несовершеннолетних детей из Ивановской области? Вопрос. Ну, это, наверное, вопрос
это
к законодательству.
Да, непростой вопрос. Он, наверное, должен быть отнесен к юристам, поскольку пока бывают случаи, прецеденты, когда действительно организуются, так скажем, преследования, ну, по конкретным делам. Да? Допустим, ребенка не прививали родители, и он погиб именно из-за решения родителей, хотя были прямые предписания медиков по поводу вакцинации.
Ну, тут, да, я думаю, что, в общем, административные рычаги, они не так сильно помогут, как нормальная обычная просветительская работа, планомерная. В общем, чем мы с вами и займемся. Именно будем просвещать, каким детям не стоит делать прививку, в каком вот состоянии ребенок находится, что врач точно скажет, что не сегодня.
Ну, конечно, это любые острые воспалительные процессы. То есть, когда планируется вакцинация, в любом случае, особенно это касается детей, врач должен полностью осмотреть ребенка, посмотреть, какая у него температура тела, осмотреть рот и нос, и глотку. Если он видит какие-то воспалительные процессы, то вакцинация откладывается, в общем, на 1-2 недели от выздоровления. Потому что мы живем в эру ковида, да, и любой воспалительный процесс на самом деле может быть коронавирусной инфекцией, и, соответственно, ребенку нужно временно изолировать от окружающих. Хотя проводились такие исследования не только в России, но и за рубежом, что на самом деле болезнь другая, да, какая-либо, она не утрачивает эффективных свойств вакцины по профилактике. Но мы знаем присказку, что когда дети оказываются в коллективе и при этом они чем-то болеют, любой простудой, да, то сидя в очереди на прививку, они перезаражают друг друга, получат эту вакцину и на следующий день разболеются другие, и все будут рассказывать, что я заболел после прививки. Так вот, после не значит следствие, потому что вакцины от гриппа не содержат никаких элементов, способных вызвать болезнь сами по себе.
Да, есть такое дело, и рассказов таких много. И люди не делают просто, не увязывают одно с другим и делают собственные выводы. Что касается взрослых, ведь тоже могут отказать в прививке не только из-за того, что у человека вот какой-то идет явный воспалительный, там какой-то инфекционный процесс, но и из-за общей усталости, потому что может прививка ударить по организму, если человек вымотан?
Нет, в общем-то, усталость или вымотанность, она не является никаким противопоказанием. Более того, из своего опыта могу сказать, что вакцины являются даже определенным стимулятором, и люди нередко начинают себя лучше чувствовать. Хотя, конечно, первый день после вот такой иммунной тренировки организм может выдавать даже температурную реакцию или боль в месте инъекции, но ничего страшного в этом нет, многие даже активизируются. Поэтому прямым противопоказанием, конечно, как и для любого другого профилактического лекарственного препарата, является прямая выраженная тяжелая аллергия на компоненты. Если мы говорим про вакцины от гриппа, то большинство из них разработаны на основе куриных эмбрионов, куриных яиц. Соответственно, если у человека именно выраженная тяжелая аллергическая реакция, такая как анафилаксия или крапивница, ему, конечно, прививку от гриппа делать не стоит. Но если у человека просто аллергия на куриные яйца, допустим, дерматит, то ничего страшного в прививках нет. Показано многочисленными исследованиями, что компоненты, содержащие вот этот куриный белок, они настолько малы, что никаких реакций у таких людей вызвать не могут.
Ну, в крайнем случае, можно какие-то антигистамины дать ребенку?
Ну, это уже по показаниям врача. Конечно, мы в ряде случаев прикрываемся другими медикаментами. Я думаю, на радиоэфире не стоит напрямую называть дозы и препараты. Просто обратитесь к лечащему врачу, который назначит прикрытие, так скажем, на фоне вакцинации.
Угу. А что скажете вообще по поводу применения антигистаминных препаратов для детей? Можно ли злоупотребить?
Ну, в большинстве случаев их назначение абсолютно неоправданно, и родители пичкают детей нередко просто для того, чтобы успокоить самих себя. Мы с улыбкой называем антигистаминные как успокоительные для родителя, а не польза для ребенка. Потому что на самом деле истинных аллергических реакций гораздо меньше, чем считают родители. И в отношении вакцинации можно однозначно сказать, что вакцины гораздо меньше аллерген, чем многие пищевые красители, которые дети нередко получают с пищей, которую каждый день употребляют. Мы же не употребляем антигистамины перед тем, как пойти в кафе.
Когда выпиваем колу или тем более даем их и детям, да. Так, друзья, ну что, я напомню, что у нас беседа сегодня о вакцинации, вакцинации от гриппа, потому что сейчас началась кампания по стране. Напомню, что в Москве даже, ну это правда для взрослых, сделаны мобильные пункты вакцинации возле станции метро, возле крупных пересадочных пунктов. Детей все-таки нужно везти в поликлинику, там их не будут прививать, и беременных женщин тоже. С нами Иван Коновалов, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Сейчас пауза, через несколько минут продолжим. Продолжаем. У микрофона Евгений Яковлев. Сегодня говорим о вакцинации сезонной от гриппа. С нами кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Иван Коновалов. Напомню, наши контакты 903-170-63-63, WhatsApp и Viber и 5533 в начале слова «Вести» для СМС-сообщений. Иван, много сообщений пришло на тему антипрививочников. Тоже опять в пользу того, что вот в Белгороде привитый болеет коронавирусом запросто. Ну так никто и не говорит, что вакцинация дает 100% гарантию того, что вы не заболеете. Она дает шанс на то, что течение болезни будет более легким, без тяжелых осложнений.
Да, действительно, люди хотят чудес, да, и, соответственно, пытаются все время сравнивать прививку с отсутствием болезни, а на самом деле не до конца понимают, что в условиях пандемии, неважно, это грипп или коронавирусная инфекция, шанс заболеть есть, в принципе, у каждого, поэтому речь не идет про запугивание, как некоторые считают, а про реальность, что нетренированный прививкой иммунитет, встречаясь с вирусами, будет всегда страдать больше, чем тренированный. И вот вакцинация, она, конечно, про тренировку. Хотя у всех тренировка и протекает по-разному, и эффективность ее разная.
Еще вопрос из Москвы. Комментарии скорее. Многие знакомые отказываются от вакцинации от гриппа, так как после прививки все равно заболевают и недели две болеют ОРВИ. Потом говорят, что нет смысла, в вакцине все равно болеют. Как переубедить?
Переубеждать, наверное, бессмысленно, если у человека уже есть некая четкая стойкая позиция. Тут уже его работодатели или начальники будут, да, заставлять или как-то давить. А по большому счету просто нужно понимать для людей, которые хотят услышать ответ на свои вопросы, что прививка от гриппа работает напрямую только от гриппа, она не работает против других ОРВИ. Но если мы понимаем, что грипп из всех ОРВИ – это наиболее тяжелая инфекция, то мы понимаем, зачем эту прививку стоит проводить.
Иван, а, кстати, чем можно защититься вот так превентивно от разных других ОРВИ?
Ну, на 100%, кроме вакцинации, да, хотя и она на 100% не работает, в принципе, у нас средств противовирусных как таковых нет, поэтому мы должны уповать на собственный иммунный ответ, на собственную иммунную систему, которая работает лучше всего, если у нас в целом хорошо функционирует организм. Для этого мы должны создать эти условия, хорошо питаться, хорошо спать, отдыхать, физические умеренные нагрузки. То есть вот жить по всем тем, ну, условным правилам, которые мы знаем вроде бы с детства, но, честно говоря, очень многие взрослые их не соблюдают или в силу невозможности, или в силу отсутствия желания. Вот этим можно очень хорошо свой организм настроить, в том числе и на борьбу с вирусными инфекциями.
Самый идеальный вариант – уехать на необитаемый остров где-нибудь, да, в Карибском регионе, там уж точно ничего не подхватите, потому что будет минимальный круг общения. В общем, смотрите, у нас за вот эти годы пандемии, полтора года, да, появилось понятие коллективный иммунитет. Может быть, вакцинологи, специалисты знали этот термин, но обычный человек вряд ли. С гриппом есть такое понятие?
Конечно, абсолютно. Если вы берете рабочий коллектив из 10 человек, и из них привили 9 или 8, то те 1-2 страждущих, которые от прививок открещиваются и отказываются, гораздо меньшим процентом обладают возможностью подхватить этот грипп именно на работе. Поэтому коллектив защищает, так скажем, тех, кто по какой-то причине или прививку не получил, или прививку получить не смог, или даже, получив ее, не сформировал иммунитет, поскольку мы с вами адекватно воспринимаем, что прививки на 100% и даже на 95% не работают от гриппа, я имею в виду. Поэтому, как показывает практика, если мы прививаем в коллективе больше 50-70% всех присутствующих, то резко снижаем шансы на заболевание внутри этого самого коллектива. Поэтому мы и исходим из того, а кто чаще болеет, да, вот те же самые школьники или детсадовцы. Если мы там прививаем весь контингент наблюдающих за этими детьми, педагогов и так далее, то риск того, что эти педагоги домой себе грипп принесут от детей, тоже минимизируется.
Сопутствующий вопрос. Вот мы в предыдущей части программы говорили о том, что у детей может возникать аллергическая реакция на куриный белок. Есть ли вакцины без куриного белка от гриппа?
Да, они существуют, но их очень мало. Это нужно специализированно обращаться в центры иммунопрофилактики. Они существуют, городские центры иммунопрофилактики, которые могут порекомендовать при наличии тех или иных вакцин не на основе куриных эмбрионов. Такие вакцины действительно существуют.
Друзья, напомню, 903-170-63-63, WhatsApp и Viber 5533 в начале слова «Вести» для СМС-сообщений. Вопрос мне не совсем понятен, но вам, как медику, наверное, будет понятно. Правда ли, что вакцинироваться надо после пандемии?
Нет, это абсолютное заблуждение, причем это калька с чужих слов, поскольку сама формулировка очень странная. Когда продолжается пандемия, неважно какой инфекции, будь то холера, которую мы наблюдали в прошлом веке, или чума, или послевоенный полиомиелит, то, конечно, только вакцинация становится единственным средством спасения. Потому что альтернатива – это когда люди все переболеют, из них какой-то процент умрет. Вот, ну, в общем, можно сравнить, да, попытки защититься вакциной с тем, что человек абсолютно не готов ко встрече с той или иной инфекцией. Это касается не только ковида, я еще раз повторю. Мы эти вещи наблюдали, когда в конце 80-х многие родители отказывались прививать своих детей АКДС, а в результате в начале 90-х в Москве была страшнейшая вспышка дифтерии, да, болезни, казалось бы, 18-19 века. Ну вот, собственно, снижение охвата иммунизации по любым вакцинам, которые мы вроде привыкли делать в детском возрасте, они всегда результируют как раз с прорывами инфекции и возникновением вспышек. А в течение пандемии вакцинации альтернатив никаких нет. Статистику вот приводили в новостях, что переболевших гораздо меньше, чем вакцинированных. И тем не менее этого недостаточно. А значит, много людей, которые еще не болели и будут болеть, если не будут привиты.
Ну и еще вопрос такой. Я наблюдал это вот предыдущие годы. Многие не хотят вакцинироваться от гриппа нашими отечественными вакцинами. Она одна или их там две, я не помню сейчас. Вот и самые распространенные. И многие стремятся, даже некоторые за деньги, например, какую-нибудь французской вакциной сделать прививку. Что вы скажете о таком подходе? Есть ли в этом здравое какое-то зерно?
Ну, абсолютно никакого здравого зерна нет, потому что это говорит лишь о приверженности человека не верить тому, что да, у нас ничего сделать нормально не могут. В общем, что касается вакцин конкретно от гриппа, то наши технологии, наш опыт вообще производства этих препаратов, он абсолютно совпадает с зарубежным. И когда люди начинают скорее выяснять, какой сорт колбасы лучше, они останавливаются на том, что нет их сорта, который бы они хотели. Да, вот. Но вот не завозят теперь в Россию какие-то там отдельные виды колбасы. И поэтому человек говорит, я вообще колбасу есть не буду. Так вот, в отличие от колбасы, вакцины – это вещь незаменимая. И, например, в этом сезоне зарубежных вакцин просто не будет, но отечественные при этом очень здравые и грамотные, поскольку мы тоже переходим на технологию 4-валентных вакцин. Я хотел бы, да, на этом акцентировать внимание. Если у вас есть доступ к вакцинам 4-компонентным от гриппа, конечно, они более предпочтительны, хотя их может быть не так много. Но если у вас нет доступа к 4-валентным, вы можете привиться обычными 3-валентными вакцинами. Технологии, я еще раз повторю, гриппозных вакцин, производимых во всем мире, они одинаковые, поскольку Всемирная организация здравоохранения дает рецепт, да, того, как эти вакцины должны сделаны быть, всем компаниям, грубо говоря, по всему миру.
Ну и у нас, я так понимаю, должен существовать контроль за качеством производства препаратов, я имею в виду, конечный продукт все равно проверяется.
Конечно, мы умеем это делать, мы умеем проверять партии, и уж поверьте, вот уже 7 миллионов привитых, да, если бы был хотя бы 0,01% каких-то неблагоприятных реакций, об этом бы трубили все, не только в социальных сетях, но и заваливали бы СМИ, которые, наоборот, радовались бы жареной новости, да, что у кого-то какие-то проблемы с вакцинацией от гриппа возникли. Нет, это не так, и каждый год, в общем, прививаются миллиарды людей на всей планете и десятки миллионов людей, в том числе, в нашей стране.
Ну и давайте, Иван, еще поговорим о все-таки вакцинации от коронавируса именно среди детей. Последние новости говорят о том, что дети болеют все чаще, и виноват в этом дельта-штамм индийский. Как вы наблюдаете ситуацию, что вот в вашей практике вы видели?
Ну, мы наблюдали с самого начала пандемии, что от 5 до 10% именно инфицированных, да, мы разделяем все-таки инфекцию и болезнь с клиническими проявлениями. Так вот, до 10% инфицированных выявленных – это дети до 18 лет. И, конечно, если мы говорим про детей первого года жизни, особенно с какими-то пороками развития, врожденными дефектами состояния здоровья, то для них ковид может оказаться очень-очень опасным. Далее, конечно, это дети старше примерно 7-10 лет, которые вполне активно участвуют в эпидемическом процессе и, в общем-то, болеют тоже и пневмониями в том числе. Поэтому, да, ковид для них тоже актуален, хотя переносят в большинстве случаев они его гораздо проще, чем взрослые люди, но если мы приближаемся к возрасту 14, 16, 18 лет, то, в общем, молодежь болеет нередко тоже тяжело, особенно если уже накопились те или иные болячки, например, ожирение, у кого-то всплыл, так скажем, диабет, или у кого-то есть проблемы со здоровьем, тянущиеся еще ну, врожденного характера. Поэтому весь мир направлен на вакцинацию, в том числе и подростков, и омолаживается, так скажем, возраст детей, которых нацелены прививать. Это связано с тем, что дети тоже передают инфекцию. И вот в странах, где охват вакцинации хороший, например, Израиль, США, там взрослых много уже привили, там как раз инфекция начинает циркулировать среди молодежи, пубертатный возраст и так далее. Поэтому в ближайшее время будут разрешены вакцины для подростков старше примерно 12 лет. И, конечно, в нашей стране очень щепетильно относятся именно к вакцинации детей, поэтому многие родители против вакцинации, вы прекрасно знаете, да, несмотря на то, что, ну, они болеть могут тяжело. И в этом отношении мы никогда не переписываем правила в вакцинах, в инструкциях, пока не пройдут дополнительные клинические испытания. Вот. В отличие от, кстати, многих западных стран, где вакцинировать начали уже прямо сразу.
Ну вот у нас в России, да, проводятся испытания, а мне интересно, а кто эти дети, где их берут, на ком испытывают вакцины, потому что, ну, какие родители дадут свое согласие?
Я вас уверяю, очень много сознательных взрослых родителей, людей, которые прекрасно понимают, что это за инфекции. Кстати, много очень это родители-врачи, которые понимают, что их дети уязвимы, и они с радостью, конечно, участвуют вот в этих самых клинических испытаниях, что режет слух нашему российскому товарищу, да, любому, потому что он считает, что нас сравнивают с кроликами, не понимая, что пока какие-либо исследования не закончены, препарат просто-напросто не выйдет. Ну, опять же, в рамках такой вот рутинной кампании, потому что в течение пандемии, вот часто задают тоже вопрос, в течение пандемии, конечно, мы будем использовать вакцинные препараты еще до окончания отдаленных наблюдений за наблюдениями за наблюдениями, которые могут быть и 5-10 лет и так далее. Потому что люди болеют и, к сожалению, тяжело болеют прямо здесь сейчас на наших глазах.
Сообщение от слушателя, чтобы не заморачиваться, скрыл, что у меня аутоиммунка и привился от ковида. Все прошло без последствий. Мне кажется, что зря.
Нет, ну, тут
врача,
вопрос
врача,
того, что...
Ну, то есть врача, мне кажется, ну, надо было бы предупредить, не скрывать.
Конечно, врачей нужно предупреждать, это однозначно. Другое дело, что я уже упоминал, существует проблема, что, знаете, у нас за полтора года все вдруг врачи стали вроде бы вакцинологами. На самом деле это абсолютно не так. И специалистов по вакцинопрофилактике не так много было всегда, и инфекционистов. Поэтому не всегда стоит слушать врача вроде бы в белом халате и с регалиями, если он вам рассказывает то, что вам чего-то нельзя, нужно искать специалиста, именно занимающегося этим вопросом, поскольку человек, который профессионально лечит зубы, он может иметь свое мнение про вакцины, но лучше слушать не мнение, а заключение человека, который с этими вакцинами работает.
Так, еще много вопросов. Бытует мнение, находил это в различных источниках, что курильщики менее подвержены коронавирусу. Но с учетом того, что среди подростков много курящих, мы, наверное, тоже можем затронуть этот момент.
Широкомасштабные исследования показали, что это абсолютно не так. Очень часто вообще, вы знаете, некие маргинальные, в кавычках, группы, они ищут, ну, исключительности собственного состояния, да, кто-то лечит грипп, извините, крепкими алкогольными напитками, кто-то считает, что курение спасает его от простудных, в кавычках, инфекций и от ковида в том числе. Это не так, и когда мы расширяем свой поиск, да, то есть мы рассматриваем крупномасштабные многоцентровые исследования, вдруг оказывается, что среди курильщиков гораздо больше людей уже со сформированной патологией дыхательной системы, которая, скажем так, очень плохо отзывается на инфицирование, поскольку пневмонии ковидные, вот эти быстро возникающие, они могут быстро поражать достаточно большие объемы легочной ткани, да, все помним на компьютерной томограмме поражение 25, 50, даже 70% легких, что, конечно, вызывает потребность в дополнительном кислороде через маску. Поэтому те, кто курит, конечно, если говорить среднестатистически, они гораздо больше и чаще подвержены тяжелому течению.
Ну и хочется, чтобы родители следили за детьми именно, потому что раз уж заговорили о курении, то нужно пресекать это на корню, потому что последствия могут быть самыми печальными, и когда ребенок курит уже там с 14 лет, понятно, что это воздействие социума, что это такой вот мнимый фактор принятия своим, потому что ты вот вот среди своих подростков ты будешь авторитетом. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Нужно от этого сразу отбивать охоту. Объясняйте детям, насколько это вредно. И, ну, не прикрывайте глаза, потому что я знаю такие примеры, когда родители сами начинают давать детям деньги на сигареты. Ну, на мой взгляд, это ужасно.
Ну, сейчас еще очень большая проблема в мире. Она докатилась до России, конечно, употребление табака другими способами, в том числе не просто табака, а жидкостей различных, содержащих, да, поверхностно-активные вещества, вот эти вот самые испарители, они на самом деле могут очень серьезно вредить именно легочной ткани, поскольку вот этот микроаэрозоль, он проникает гораздо глубже в легочную ткань, и, в общем, во всем мире уже так бьют тревогу, но педиатры, да, это тоже не такая широкая прослойка врачей, и мы видим лишь последствия среди людей, которые несколько лет подряд вот таким способом употребляют табак и так далее.
Вы знаете, я тут с удивлением, с большим узнал, что, оказывается, существует мороженое с алкоголем, продается в московских магазинах. Вот это меня просто привело в шок, потому что... Ну, а если это вот по незнанию просто купит ребенок, а продавец по незнанию или просто по невниманию это мороженое продаст? Можете себе такое представить, Иван?
Ну, мы все опять возвращаемся к тому, что за ребенком следить должны, по идее, его родители, приучать его пробовать только то, что, в общем, имеет смысл пробовать. Это касается и прививок, и того, что ребенок ест, слушает, смотрит и так далее. То есть вот контакт родителя с ребенком – это лучшее профилактическое мероприятие во всех его смыслах, и врачебных, и неврачебных.
Полностью согласен, Иван. Спасибо вам за программу. Напомню, с нами был Иван Коновалов, кандидат медицинских наук, врач медицинского центра «Диавакс».